Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня понедельник, 3 февраля, у микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Олимпиада в Сочи, правозащитные итоги предолимпийской подготовки. Ситуация на Украине. Избитый активист автомайдана Дмитрий Булатов уехал в Литву, а глава организации «Общее дело» Александр Данилюк в Лондон, а также итоги информационного митинга в Киеве. Гуманитарная ситуация в Сирии и другие темы. Снегопад парализовал жизнь в Ростовской области. Председатель Мурманской областной думы Василий Шамбир стал фигурантом уголовного дела о хищении. Это и многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Презентация доклада международной кризисной группы под названием «Олимпиада и туризм на Кавказе. Импульс к развитию или углубление конфликтов» проходит сегодня в Москве. Какие проблемы стали темой серьезного исследования правозащитников, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской рассказала глава представительства международной кризисной группы в России Екатерина Сакирянская.
Мы исследуем Олимпиаду в Сочи, а также доклад анализирует перспективы проекта курортов Северного Кавказа, который будет реализован после окончания Олимпиады. В рамках этого проекта должны быть построены 10 курортов мирового класса, в том числе в Дагестане и Чечне. Но доклад состоит из двух частей в целом. Первая часть анализирует перспективы развития и угрозы, связанные с олимпийским строительством в Сочи и обеспечением безопасности игр. Здесь мы рассматриваем основные вызовы, прежде всего связанные с действием вооруженного подполья на Северном Кавказе и те меры, которые были предприняты в Сочи для предотвращения террористических актов. Мы также достаточно подробно анализируем, какие действия были предприняты в регионах Северного Кавказа для минимизации рисков. Они в основном были реализованы в Дагестане, сводились к очень жестким силовым подходам. Но в других республиках также проводилась аналогичная политика закручивания гаек, что мы достаточно подробно рассматриваем. В докладе есть отдельная глава, посвященная воздействию олимпийского строительства на местных жителей города Сочи и его окрестностей. С одной стороны, это, конечно, перспективы развития, это улучшенная инфраструктура, это привлечение инвестиций. С другой стороны, это нарушение прав собственников, рабочих, многим из которых так и не выплатили зарплату частично или полностью. Это резко негативное воздействие на уникальные экосистемы Сочи, особенно реки Мзымта. И отдельный раздел посвящен черкесскому вопросу в связи с Олимпиадой. А вот вторая часть доклада посвящена именно оценке перспектив создания туристического кластера на Северном Кавказе. Это долгосрочный проект. Он открывается после Сочи, будет запущен. Но на самом деле один из курортов уже начал работать в тестовом режиме. Это курорт Архыз, но основная часть проекта будет реализовываться после окончания Олимпийских игр. Это очень амбициозный государственный проект, который при определенных обстоятельствах может стать локомотивом развития региона. Но его успех, особенно в республиках, которые были и остаются центрами активного вооруженного противостояния, возможен только при условии долгосрочного устойчивого урегулирования северокавказских конфликтов и обязательно учета интересов местных жителей. Необходимо решить земельные споры, гарантировать приоритетное трудоустройство для местных жителей, но самое главное – обеспечить безопасность. Для этого нужно преодолеть и разрешить основные конфликты, которые раздирают регион. И если эти условия не будут выполнены, то проект лишь усугубит конфликт в ряде республик.
Зарубежные СМИ очень много об этом говорят, именно о вопросах безопасности в Сочи, и в частности они обращают внимание на теракты, которые произошли в канун Нового года в Волгограде. Как члены международной кризисной группы оценивают состояние безопасности на сегодняшний день в Сочи?
Мы надеемся, что те беспрецедентные меры безопасности, которые были предприняты в Сочи, которые предпринимаются по сей день, позволят обеспечить безопасность игр. Однако, к сожалению, я не могу исключить террористические акты в других регионах России. По сути, террористическое подполье вот последними взрывами в Волгограде и серии нападений в Ставропольском крае показали, что они намерены продолжать атаки, что они могут ударить по любой точке России. И, к сожалению, справляться с такими угрозами очень сложно. Их исключить невозможно.
Можно ли говорить о том, что государство в связи с Сочинской Олимпиадой сделало все на 100% для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, спортсменов, гостей?
Непосредственно в самом Сочи, его окрестностях, в том месте, где будут проводиться Олимпийские игры, государство сделало практически все, что оно могло для того, чтобы предотвратить или не допустить там террористические акты. Целый ряд мер был направлен на минимизацию рисков, исходящих непосредственно с Северного Кавказа. И меры были в основном очень жесткие. К сожалению, все мягкие меры по борьбе с экстремизмом, которые опробовали в Дагестане, например, в Ингушетии, в 2010-2012 годах были свернуты за год до Олимпиады, несмотря на то, что они давали положительные результаты. И аналогичную политику закручивания гаек мы наблюдали в других регионах Северного Кавказа. Этот подход вызывает очень серьезную озабоченность. На мой взгляд, он скорее приведет к усугублению ситуации, чем к ее разрешению. Мы уже сейчас видим, что эта политика не привела к сокращению количества нападений, а наоборот, она в значительной степени радикализовала вооруженное подполье, и оно действует все более решительно за пределами региона. Что касается долгосрочной перспективы, то эти меры будут, несомненно, серьезно сказываться после Олимпиады, она в конце концов закончится. Но возвращаться к тем многообещающим мягким подходам, которые давали результаты, будет очень сложно после игр.
С главой представительства Международной кризисной группы в России Екатериной Сакирянской беседовала Елена Поляковская. Активистки Pussy Riot, основательницы «Зоны права» Надежда Толоконникова и Мария Алехина присоединились к многочисленным критикам Нидерландов за решение королевства отправить многочисленную и высокопоставленную делегацию на Олимпиаду в Сочи. В минувшую пятницу Толоконникова и Алехина, которые приехали в Нидерланды по приглашению правозащитной организации Human Rights Watch, встречались с министром иностранных дел Франсом Тиммермансом в Гааге. О своих впечатлениях они рассказали на пресс-конференции в Амстердаме. С подробностями наш корреспондент Софья Корниенко.
Многие наблюдатели, в том числе на нидерландском политическом олимпе, недоумевают, почему страна, которая считается основной в мире защитницей прав секс-меньшинств, не только не бойкотирует Олимпиаду в Сочи, а наоборот отправляет туда самую большую по сравнению с другими странами делегацию. В Сочи Нидерланды будут представлять не только король Вильям Александр, почетный член МОК с королевой Максимой, не только министр спорта, но и премьер Марк Рютте. По опросам, подавляющее большинство голландцев резко осуждают решение премьера ехать на игры. Как сказал нидерландский политик-социалист Харри ван Боммел, мы станем свидетелями неприятной картины. Наши король и премьер по оба плеча Владимира Путина, в остальном пустая трибуна. Французский президент Франсуа Олланд, немецкий президент Йоахим Гаук на Олимпиаду не приедут. Барак Обама вместо себя отправляет экс-теннисистку Билли Джин Кинг, активистку в борьбе за права однополых пар. Осуждают выбор премьера и его соратник по правительственной коалиции, лидер партии труда Дидерик Самсом, еврокомиссар из Нидерландов Нелли Круз и бывший председатель Нижней палаты парламента Франс Вайсхлас. По словам последнего, Сочи – проект, нацеленный на поднятие престижа Путина, и столь высокопоставленная делегация из Нидерландов придает ему слишком много лоска, пишет газета «Волкскрант». Премьер Рютте на критику отвечает так: «Только если поддерживать контакт, можно вести диалог. В обратном случае мы будем стоять в стороне с чистыми, но пустыми руками». Интересно, не намек ли это на многомиллиардный торговый оборот с Россией? На страничке министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса в Фейсбуке комментаторы предлагают в качестве убедительного аргумента сократить торговое сотрудничество с Россией или как минимум прекратить вести тот самый диалог, на который все время ссылаются голландские власти, за закрытыми дверями и перенести его в публичное пространство. О том же просит и Надежда Толоконникова.
Нам также очень хотелось бы надеяться на то, что члены той делегации, которая едет в Сочи, обнародуют свое мнение относительно того, что они там увидели. И не только относительно официальной процедуры открытия Олимпиады, на которой, наверное, будет много улыбок и хороших новостей, но и то, что они увидят за пределами этого. И нам бы хотелось объективного видения ситуации, и нам бы хотелось публичного доклада об этом, потому что это ровно то, о чем мы пытались сегодня сказать вашему министру иностранных дел. Вы должны понять, в России политиков, которые находятся в системе Владимира Путина, совершенно иной подход к диалогу, чем здесь, чем у вас. Все то, что будет сказано вами в кабинете за закрытыми дверьми господину Путину или его коллегам, будет услышано и тотчас же выброшено. Они будут кивать вам, но они не сделают ровно ничего. Поэтому все то, что вы имеете сказать Владимиру Путину, должно быть сказано публично, чтобы это хоть сколько-нибудь через публичное давление на него, до него дошло.
Комментаторы не понимают, неужели министр Тиммерманс, который хорошо знает Россию, действительно не знает, что для Путина и поддерживающих его слоев населения важен совсем не диалог с нидерландским премьером и королем, а сам факт их приезда как символ участия в путинском проекте. К слову, это будет первый случай присутствия главы государства Нидерланды в олимпийской истории. Даже когда Олимпийские игры проводились в Амстердаме в 1928 году, королева Вильгельмина не приезжала. Надежда Толоконникова.
Российское государство себя сейчас ведет как плохой подросток. В классе всегда есть какой-то человек, над которым смеются, над которым издеваются. Это ровно тот образ врага, о котором здесь еще говорилось. И это очень-очень опасно, потому что когда вам не предоставляют реального анализа проблем, а государство отказывается предоставлять реальный анализ проблем, которые у него есть. Это тотальная коррупция и невозможность прозрачно и понятным образом для граждан управлять государством. Этого анализа не происходит. Поэтому все проблемы скидываются на определенную группу граждан. И это приводит к эскалации насилия.
Тиммерманс неплохо говорит по-русски, но никаких заверений он нам не давал, говорит Мария Алехина. Сидящий рядом все это время молча Петр Верзилов вдруг добавляет по-английски.
Можно добавить, что министр Тиммерманс рассказал, что в ходе встреч с российскими официальными лицами, например, с вице-премьером Дворковичем два дня назад, он постоянно педалировал тему прав человека в России. Очевидно, что гораздо важнее делать это публично, как уже отметили Маша и Надя. Потому что то, что говорит Тиммерманс за закрытыми дверями, не имеет большого воздействия на российские власти.
В Голландии активно обсуждается версия о том, что приезд высокопоставленной делегации из Нидерландов в Сочи – это условие, которое Владимир Путин якобы выдвинул в качестве ультиматума во время ужина в узком кругу в Москве, когда с визитом к нему приезжал король с королевой и министр Тиммерманс. Тогда у Путина фактически в заложниках еще находились голландцы с корабля «Arctic Sunrise». Мария Алехина.
На самом деле популярная, как выясняется, точка зрения в Голландии относительно так называемых негласных договоренностей вокруг тех, кто был арестован по делу Arctic Sunrise. Но, по нашему мнению, эта делегация едет не вследствие каких-либо тайных договоренностей, потому что Путин... Тот человек, который, арестовав этих иностранных граждан из нескольких европейских стран, довольно быстро осознал, что это международный скандал, и так или иначе он их отпустил бы.
В ходе поездки по Голландии Толоконникова и Алехина также надеялись посетить строгорежимные тюрьмы, но их туда не повезли. По предположению Марии, также из боязни насолить Путину перед играми. Хотя девушки и встречались с начальником надзорного над местами лишения свободы органа, голландскую тюрьму им показали только в видеоролике. «Наверное, потому что мы перемещающийся скандал», — объясняет Алехина. При этом на вопрос скандальной голландской телекомпании Pow News о том, когда же выйдет их новый альбом, Толоконникова отвечает.
Теперь вы можете ожидать только выпуск альбома правозащитной организации «Зона права».
Надежда Толоконникова и Мария Алехина мечтают о создании международного органа по контролю за соблюдением прав заключенных во всем мире. На прощание они сказали европейским журналистам: «Приезжайте в Мордовию, мы там будем оккупировать тюрьмы. Это гораздо интереснее, чем Олимпиада». Софья Корниенко для «Радио Свобода», Амстердам.
В преддверии Олимпиады в Сочи, базирующейся в США, Комитет в защиту журналистов опубликовал доклад о трудностях, с которым российские средства массовой информации столкнулись при освещении подготовки к играм. В докладе, который называется «Освещение Олимпийских игр в Сочи. СМИ в холодном оцепенении», рассказывается о многочисленных случаях вмешательства российских властей в работу журналистов. Доклад сопровождается рекомендациями как организаторам Олимпиады, так и журналистам. Наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский беседовал сотрудницы комитета Ниной Огняновой.
Госпожа Огнянова, является ли ситуация с освещением Олимпиады в Сочи настолько уникальной, что ваша организация решила составить специальный доклад о России? Или вы выпускали подобные доклады в связи с предыдущими Олимпиадами?
Да, конечно, мы в 2008 году разработали подобный аналитический доклад, который мы тогда представили в Китае. И также мы с этим докладом поехали в Лозанне встречаться с Международным олимпийским комитетом. Есть хартия Олимпийского комитета, в которой содержатся фундаментальные правила для всех стран, которые организуют игры на местной почве. В этой хартии есть положение о том, чтобы не было дискриминации никаких участников в игр, и чтобы государства, которые организуют игры, не игнорировали права свободы прессы и свободы выражения. Так что мы работали и с китайскими властями, как и сейчас мы хотели бы работать с российскими властями, а также и с Олимпийским комитетом.
Вы сказали, что хотели бы работать с российскими властями. А какой была реакция российских властей, когда вы предлагали совместную работу?
Ну, к сожалению, очень мало была реакция со стороны российских властей. Мы в процессе работы на нашем докладе мы обращались к комментарии к прокуратуре и в Роскомнадзоре и в другие такие государственные учреждения, которые мы описываем в докладе как нарушители свободы прессы и свободы выражения. У нас был только один официальный ответ из Роскомнадзора, в котором говорилось, что действительно в России гарантируется свобода прессы и свобода слова, и что те, которые обрушиваются на эти принципы, должны понести ответственность. Но на этой ответ закончился. Конечно, мы знаем о много случаев, где эти принципы были нарушены и так в самом грубейшем порядке.
Вы в докладе отмечаете, что нарушения принципов свободы печати в России участились где-то с 2012 года. Касается ли это только освещения подготовки к Олимпиаде в Сочи или речь идет о России в целом?
Это вообще такой вопрос конкретно для Сочи и вопрос тоже конкретно для России, потому что мы наблюдаем ухудшение обстановки для работы журналистов, правозащитников, гражданских активистов с тех пор, как президент Путин возвратился на третий срок в России на пост президента. Как мы пишем в нашем докладе, получается так, что местные СМИ пишут про игры как о покойнике. Либо хорошо, либо вообще не пишут. И это, с одной стороны, цензура и самоцензура, которые упражняют сами редакторы и менеджеры СМИ. Из-за страха, что будет, если они напишут что-то не так.
То, о чем вы говорите, вероятно, касается российских журналистов. Или вы наблюдаете, что давление со стороны российских властей ощущают также и иностранные СМИ?
Да, действительно, самое трудное положение оказывается российские СМИ. Но и международные СМИ на себе ощутили влияние российской цензуры. Были, и мы документировали несколько таких случаев в нашем докладе.
Думаете ли вы, что западные СМИ, в частности крупные телекомпании, которые будут освещать Олимпиаду, смогут сделать это со всей объективностью? Или существует опасность того, что они будут освещать игры в этаком спортивно-праздничном свете и не уделят должного внимания проблемам, возникшим вокруг Олимпиады?
Понятно. Но надо сказать, что для западной журналисты это очень важно. Важно, чтобы они прибивали в Сочи не только, чтобы освещать там медали или успехи спортсменов, а чтобы они тоже и посмотрели на другие вопросы из жизни сочинцев и вообще россиян. И чтобы они вышли из этот круг, который мы знаем, что российские власти будут составлять для них. И то, что очень важно, это чтобы международное сообщество не ослабляло свое внимание на Россию после завершения игр.
Владимир Дубинский беседовал с Ниной Огняновой. В Риме сегодня открывается международная конференция. Она посвящена гуманитарной ситуации в Сирии, охваченной гражданской войной. И с подробностями наш корреспондент в Италии Всеволод Гнетий.
Министр иностранных дел Италии Эмма Бонино является горячим сторонником проведения международной конференции, посвященной гуманитарным проблемам Сирии при участии ООН. Италия настаивает на том, чтобы гуманитарные вопросы не оставались в стороне от политического урегулирования в Сирии. «Мы не можем говорить о будущем страны, если не обеспечим достойное настоящее для ее жителей», цитируются слова Бонино на сайте Министерства иностранных дел Италии. Конференция в Риме будет посвящена проблеме систематических нарушений международного гуманитарного права со стороны сирийского режима и нередко со стороны повстанцев, сказала Эмма Бонино. Итальянский министр полагает, что вопрос о судьбе Башара Асада должен решаться в последнюю очередь. Иначе процесс поиска решения стороны не начнут никогда. В первую очередь нужно заняться гуманитарными проблемами населения, подчеркнула Бонино. В преддверии открытия конференции на вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Италии ответил тунисский журналист Сала Метнани, неоднократно посещавший различные зоны боевых действий в Сирии в качестве специального корреспондента итальянского телевидения. «Вы часто бывали в ходе конфликта в Сирии, в самых горячих точках боевых действий. Какова, на ваш взгляд, гуманитарная ситуация в этой стране?»
Сейчас, почти три года спустя после начала конфликта в Сирии, самой большой драмой является гуманитарная катастрофа, постигшая миллионы беженцев. Как тех, которые перемещаются внутри Сирии, так и тех, которые вынуждены были бежать в близлежащие страны, такие как Турция, Ливан, Ирак или Иордания. Имеется много лагерей беженцев, такие как Затари в Иордании или Килис Райхали в Турции. Еще имеются многочисленные лагеря беженцев в Ливане и Ираке. По определенным причинам лагерей беженцев в Ираке значительно меньше, потому что туда бежит в основном приграничное население, которое преимущественно состоит из курдов или шиитов, а большинство суннитов избегают искать убежище в Ираке, поскольку там они сильно рискуют. На следующей неделе в Риме открывается конференция под эгидой ООН, на проведении которой настаивала и министр иностранных дел Италии Эмма Бонино, которая приняла близко к сердцу проблему беженцев. В ходе конференции «Женева-2» также была предпринята попытка рассмотреть вопрос о беженцах посредством создания климата доверия между оппозицией и делегацией сирийского режима. Начало должно было быть положено посредством открытия гуманитарного коридора в городе Хомс, дав таким образом покинуть находящийся в течение нескольких месяцев город беженцам, в особенности детям, женщинам и пожилым людям. Однако до сих пор не ясно, поступит ли туда гуманитарная помощь. Точно так же, как неизвестно, поступит ли достаточное количество продуктов питания в лагерь Ярмук к югу от Дамаска. Из этого лагеря в последнее время поступали полные драматизма кадры хроники относительно палестинских беженцев, которым было нечего есть в течение нескольких недель. Поступали также сообщения о голодной смерти многих людей. Это настоящий абсурд, поскольку мы живем в 21 веке.
Министр иностранных дел Италии Эмма Бонино намерена в первую очередь решать проблему гуманитарной катастрофы, в отдельности от судьбы Башара Асада. Как вы думаете, возможно ли раздельное решение гуманитарной проблемы и проблемы политического урегулирования в Сирии?
Очевидно, различные некоммерческие организации, та же самая Организация Объединенных Наций, различные страны близко к сердцу принимают гуманитарную ситуацию. Однако, как мы видели в последние годы, ее невозможно решить в отдельности, не прекратив бомбардировки танковых обстрелов. Практически это означает прекращение огня с обеих сторон, как со стороны оппозиции, так и со стороны режима. Ясно, что режим отвечает немедленно готовностью прекратить огонь. Однако оппозиция не может это сделать, поскольку в ее составе находятся различные вооруженные группировки. Это дает нам возможность понять, что ситуация запутанная, и что в рядах оппозиции произошел крен по сравнению с тем, что изначально это был миролюбивый протест сирийского народа. Решение сирийского кризиса необходимо предпринять в целом. В том, что касается гуманитарной катастрофы, до сих пор были страны-доноры, например, страны Персидского залива, отправляла помощь России и ООН и так далее. Однако они не решили проблему, поскольку, как мы видим, все большее число сирийцев становится беженцами, все большее число сирийцев голодают, и все большее количество населенных пунктов оказывается на положении осажденных. Население не в состоянии прокормиться и постоянно оказывается под бомбардировками. Еще раз повторюсь, что если не будет достигнуто прекращение огня, что было центральным пунктом повестки для конференции «Женева-2», тогда невозможно будет решить проблему беженцев и гуманитарную катастрофу. Вначале нужно добиться прекращения огня с обеих сторон, затем доставить гуманитарную помощь, а затем установить диалог. Проблема в том, что никому никто не доверяет, стараясь усложнить ситуацию, и будет очень трудно решать проблемы по отдельности.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал тунисский журналист, аккредитованный в Риме, Саламет Нани. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Радио «Свобода», новости.
Дмитрий Булатов, активист Автомайдана, который был похищен и подвергнут пыткам за участие в киевских беспорядках, доставлен в Литву для лечения. Булатов пропал без вести 22 января и вновь появился 8 дней спустя со следами побоев и пыток. С того момента он пребывал в больнице в Киеве под охраной как милиции, так и антиправительственных демонстрантов. В Ростовской области, на которую в последние дни обрушились небывалые снегопады, восстановлено движение на двух федеральных трассах Дон и М-24. Как сообщили в региональном управлении МЧС, движение открыто во всех направлениях, в частности, между Ростовом-на-Дону, Таганрогом и украинско-российской границей. Глава ведомства Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон заявила о ведущейся Европейским Союзом и США выработке плана финансовой помощи Украине. Сообщившая об этом американская газета The Wall Street Journal пишет, что план должен содействовать усилиям Киева в период, когда переходное правительство осуществляло бы политические и экономические реформы в преддверии президентских выборов 2015 года. Счетная палата России опубликовала результаты проверки Федеральной службы исполнения наказаний за период с 2010 по 2012 годы. В частности, выявлено, что строительные учреждения в СИН привлекали в качестве субподрядчиков внешние компании, не входящие в систему исправительного ведомства. Этими компаниями, получившими незаконные заказы, выполнены работы на 7 миллиардов рублей, что составляет более половины от строительного бюджета в СИН. В воскресенье признан состоявшимся референдум о будущей судьбе гагаузской автономии. По предварительным данным ЦИК автономии, в голосовании приняли участие 53% избирателей. Результаты будут объявлены сегодня после обработки бюллетеней. Известный петербургский искусствовед, консультант по живописи аукционного дома «Буковский» Елена Баснер задержана по делу о мошенничестве при продаже картины художника Бориса Григорьева. Об этом сообщают в Главном следственном управлении по Петербургу. В воскресенье в Афганистане началась кампания по выборам президента страны, который состоится 5 апреля. В кампании участвуют 11 кандидатов, один из которых сменит нынешнего президента Хамида Карзая. Явного лидера президентской гонки пока нет. И министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил, что Тегеран продолжит сотрудничество с мировыми державами по налаживанию конфликта вокруг его ядерной программы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода после нашей программы. Теперь о ситуации на Украине. На воскресном митинге в Киеве на площади Независимости украинская оппозиция обнародовала план дальнейших действий по выходу из кризиса. И с нами в прямом эфире наш корреспондент Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. И каковы же планы оппозиции и власти на сегодня?
Добрый день, Динара. В Киеве сейчас все находится в ожидании переговоров действительно власти и оппозиции. После болезни на работу должен выйти президент Виктор Янукович. Ну а менее чем через 2 часа начнется акция «Не бойся, ты украинец». Она призвана поддержать мирное разрешение кризиса, призвана способствовать освобождению всех арестованных участников протестов. И предполагается, что все, кто поддерживает эту акцию не только в Киеве, но и по всей стране, на полчаса прекратят работу, выйдут на улицы, вывесят на своих домах национальные флаги. Согласно принятому Радой и вступившему в воскресенье закону об амнистии, лидеры оппозиции должны в ближайшие 15 дней до 17 февраля вывести людей из захваченных зданий, госучреждений, и только после этого всех участников массовых протестов амнистируют. Но оппозиция уже заявила, что будет требовать принять на этой неделе новый закон об амнистии, закон, который бы не предполагал каких-либо условий власти. По данным украинской генеральной прокуратуры, за участие в акциях протеста были задержаны 234 человека и 140 из них арестованы. Вчера лидеры оппозиции на Майдане Независимости действительно обнародовали план дальнейших действий по выходу из кризиса. Этот план был обнародован на митинге, собравшем до 30 тысяч человек. И этот план оппозиции предусматривает создание Верховной Раде нового большинства и внесение изменений в Конституцию с целью сокращения президентских полномочий. В случае, если будет проведена вот такая конституционная реформа, будут внесены такие изменения в основной закон, оппозиция готова взять на себя ответственность и сформировать кабинет министров. И, как заявил один из лидеров оппозиции Арсений Яценюк, только в этом случае Международный валютный фонд и международные организации готовы предоставить Украине кредит в 15 миллиардов долларов для стабилизации экономической ситуации.
Владимир, накануне, вчера вечером, из Украины вывезли лидера Автомайдана Дмитрия Булатова. Сообщается, что для лечения его более недели, я напомню, удерживали и пытали похитители, а после того, как он объявился, нашелся, власти намерены были арестовать его по обвинению в массовых беспорядках. Известно ли, где сейчас он находится и вообще, как удалось его вывести из Украины?
Динара, Дмитрий Булатов находился действительно в последние дни в киевской клинике «Борис». Милиция действительно хотела его арестовать по обвинению в массовых беспорядках, и возле палаты дежурили несколько десятков милиционеров и несколько десятков активистов Майдана. И вот благодаря участию в судьбе Дмитрия дипломатов прежде всего США, Евросоюза и Литвы, украинские власти в воскресенье дали согласие на лечение Булатова за рубежом. Вчера вечером на специальном самолете его отправили сначала в Ригу, а оттуда в Вильнюс. И Булатов фактически уже стал третьим активистом из Украины, который будет лечиться в Литве. Ну и сейчас всем получившим ранения в ходе столкновений на улице Грушевского неделю и две недели назад, получившие эти ранения, предлагают также их вывести из Украины в Польшу, Чехию или на Кипр. Сейчас на Майдане готовят списки раненых активистов, и оппозиция намерена требовать от властей разрешить вывести и всех раненых, этих раненых также за границу.
Также накануне, вчера сообщалось, что в Киеве поджигают автомобили активистов Майдана и антимайдана. Известно ли, кто за этим стоит и продолжаются ли сейчас поджоги?
Динар, по данным Министерства внутренних дел, начиная с 29 января в Киеве сгорело уже почти 40 автомобилей. В основном это автомобили участников автомайдана и участников протестов на Майдане, автомобили, которые были зарегистрированы прежде всего в западных областях Украины. Буквально в воскресенье появилось сообщение в интернете, что ответственность за эти поджоги взяла на себя некая организация «Красный сектор», такая альтернатива правому сектору Майдана. Газета «Сегодня» сообщает, что около 15 машин сожгли за две минувшие ночи. Ну а в милиции утверждают, что уже задержали гражданина Грузии, и он рассказал о заказе на поджог машин. Якобы за то, что он будет поджигать эти машины, он получил денежное вознаграждение. И якобы заказ он получил в доме профсоюзов, где размещается штаб национального сопротивления. Ну а в свою очередь оппозиция говорит, что машины поджигают с ведома милиции. И в том числе те машины, номера которых госавтоинспекции, сотрудники ГАИ зафиксировали в ходе акции возле Межигорья, резиденции главы государства Виктора Януковича под Киевом. Там было несколько акций таких протеста в прошлое, несколько недель назад еще. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Председатель Мурманской областной думы Василий Шамбир из свидетеля стал фигурантом уголовного дела о хищении 42 миллионов рублей. Из служебной командировки в Мурманск он вернулся сегодня ночью. Наш корреспондент Максим Жаравин с подробностями.
В Мурманской области политический скандал. В центре внимания оказался член партии «Единая Россия», председатель Мурманской областной думы Василий Шамбир. Следственный комитет подозревает руководителя регионального парламента в хищении 42 миллионов рублей. Рассказывает руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области Максим Лукичев.
Данное уголовное дело носит исключительно экономический характер, как политической деятельности, так и общественной деятельности данного официального лица области не относится. С учетом должностного положения Василия Шамбера, данное уголовное дело возбуждается как в отношении лица особого правового статуса.
По версии следствия, преступление было совершено в период с июня 2007 года по март 2009. В то время Василий Шамбер был акционером, членом совета директоров и генеральным директором Кандалашского опытного машиностроительного завода, который в конце 2012 года проходил процедуру банкротства.
Присвоение данных денежных средств по мнению следствия осуществлялось путем выписывания чеков на личного водителя Шамера, будучи водителем, получались данные денежные средства, после чего передавались непосредственно своему руководителю.
Используя такую схему с чеками, Шамбер смог присвоить более 42 миллионов рублей, уверены в Следственном комитете. Ни водитель, имя которого не сообщается, ни Шамбер пока на вопросы следователи не ответили. Водитель, как говорят в Следственном комитете, попросту пропал, а Шамбер, который сейчас находится в служебной командировке в Москве, не явился для дачи показаний.
Вчера он приглашался в Москве в департамент экономической безопасности для вручения ему уведомления о возбуждении в отношении него уголовного дела. Но к данному времени Василий Шамбер не прибыл и на телефонные звонки не отвечает.
Сам председатель Мурманской областной думы свободно общается с мурманскими журналистами по телефону. Шамбер объясняет, что узнал о возбуждении уголовного дела именно из прессы. 31 января через пресс-службу областного парламента он распространил заявление. В нем он говорит, что никаких извещений об изменении своего статуса в уголовном расследовании и необходимости явиться на допрос ни он, ни его адвокат не получали. Представители Следственного комитета, прокуратуры и Управления экономической безопасности отмечают, что у Шамбера есть неделя, чтобы добровольно явиться на допрос. В ином случае председатель Мурманской областной думы будет объявлен в розыск. В пятницу стало известно, что членство Василия Шамбера в партии «Единая Россия» приостановлено до выяснения всех обстоятельств дела. Такое заявление сделала председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии «Единая Россия» Нина Кудашова. О причастности председателя областной думы к хищениям на Кандалашском опытном машиностроительном заводе правоохранительные органы узнали в ходе расследования уголовных дел против Геннадия Шубина, бывшего советника экс-губернатора Мурманской области Дмитрия Дмитриенко. Ранее он был руководителем крупной энергетической компании «Колэнергосбыт», контролировал коммунальный рынок в области. В тот же период, когда Шамбер занимал пост генерального директора завода, Шубин был председателем совета директоров и фактически являлся собственником предприятия. Сейчас бывшему советнику предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – растрата, мошенничество и легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Шубина будет направлено прокурору Мурманской области до начала лета. Мурманский политолог Константин Гловацких полагает, что политической подоплеки в этом деле нет. В частности, он сомневается в слухах, что уголовное дело в отношении Шамбера было возбуждено с санкции губернатора Мурманской области Марины Ковтун.
Ну, на мой взгляд, конечно, отношения губернатора и председателя думы никогда не были суперхорошими. Более того, действительно, Шамбер в свое время был связан тесно с Шубиным. Соответственно, были основания для каких-то трений, которые, видимо, все-таки в ходе работы были сняты. И было достигнуто некое такое деловое перемирие. Вот сегодняшняя ситуация с Шамбером вряд ли исходит из того, что это была, например, просьба губернатора. Но хотя, конечно, я думаю, что все эти действия совпали с ее командировками в Москву и Санкт-Петербург. Наверняка она могла знать о том, что там такое может произойти.
При этом Константин Гловацких уверен, что уголовное преследование Шамбера невыгодно губернатору на фоне ее планов идти на выборы. Проблемы в областной думе, когда начнется дележка постов председателей и заместителей, все это выведет думу из рабочего состояния, а значит докладывать в Москву о готовности к выборам губернатора будет проблематично. Мера пресечения в отношении Василия Шамбера будет определена сразу после допроса. Санкциями статьи, которые инкриминируются председателю Мурманской областной думы, предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Максим Жаравин, Мурманск, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Снегопад в последние дни января парализовал жизнь в Ростовской области. Он продолжался в течение полутора суток и буквально остановил жизнь во всех, без исключения, населенных пунктах области. Не справился и областной центр. В Ростове-на-Дону было парализовано движение транспорта, прежде всего общественного. Полки магазинов тут же опустели. В первую очередь исчезли продовольственные товары первой необходимости – хлеб, мука и молочные продукты. Григорий Бочкарев подробнее.
В Вторую зиму подряд улицы административного центра Южного федерального округа превращаются для ростовчан в арену для борьбы за выживание. Снежная стихия и ее последствия по-прежнему составляют главное содержание всех донских новостей. Ведь Ростов-на-Дону и область все еще не оправились после двухдневного ненастья последние январские дни. 31 января на Дон прибыл министр МЧС Владимир Пучков, который лично стал координировать действия местных чиновников по ликвидации последствий аномальных снегопадов. Он распорядился ликвидировать все дорожные пробки уже к 1 февраля. Напомним, 30 января губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился ввести на всей территории региона режим чрезвычайной ситуации. Владимир Пучков отдал приказ о формировании мобильных отрядов на квадроциклах и другом подобном по проходимости транспорте, которые должны передвигаться по федеральным и местным трассам и обеспечивать водителей, застрявших в заторах, всем необходимым, в том числе топливом, горячей пищей и напитками. Глава МЧС России также направил официальное письмо украинским коллегам с просьбой расчистить дороги от снега со своей стороны границы. О том, что ему пришлось пережить последние дни января, рассказывает Александр Леонардов, который и живет, и работает в центральной части Ростова.
Ну, зима пришла неожиданно. От прошлого года она ничем не отличалась. Тот же снег, тот же кошмар на дорогах, тот же ужас в глазах ростовчан. Ну, два дня это был какой-то коллапс. Потом выровнялось. Ну, каждый год одно и то же. Зима приходит неожиданно. Ну, мне как-то везло. Я половину пути проходил, половину проезжал. Кто-то плохо добирался, кто-то вообще выходил из дома, потом звонил, возвращаюсь назад. Очень много всяких бутиков, магазинчиков на главной улице, на Садовой. Я просто пешком около 3 километра прошел, пока сел во что-то. Просто были в эти дни закрыты. Люди просто не ездили на работу. Я их понимаю.
Неожиданно выяснилось, что тот холодный душ, которым год назад в подобных же обстоятельствах вроде как окатили начальников разных мастей и калибров, на поверку оказался туалетной водичкой сомнительного происхождения из пульверизатора. И вот результат, как говорится, налице, далеко превосходящий прошлогодние достижения в кавычках. По оценке самого городского головы Михаила Чернышова, Ростов в этот раз к удару стихии оказался не готов. Рассказ продолжает владелец вполне себе серьезного внедорожника Владимир Артемьев, который до сих пор в багажнике своего автомобиля возит на всякий случай лопату, так как даже японская техника не всегда в состоянии с первого раза справиться с бездорожьем на ростовских улицах.
Очень редко. На моей памяти это очень редко, такие холода. А по поводу того, как обстоят коммунальные обслуживания города, ну, это не подлежит даже комментариям. У меня даже слов нету подходящих, чтобы выразить свое неудовольствие по этой теме. Но вообще не бездействие, полное бездействие.
Небывалые снежные заносы на крупнейшем в Европе северном кладбище в Ростове подвигли его начальников обратиться к людям с несколько диковатой просьбой перенести похороны близких на несколько дней. Зато последние дни января на опустевших в раз ростовских улицах вполне себе можно было увидеть мчащиеся снегоходы и даже собачьи упряжки. По словам ростовчанки Натальи Романько, сейчас ситуация в городе понемногу налаживается. Заработал общественный транспорт, расчищены центральные улицы, в магазинах начали появляться продукты.
Ну вот на сегодняшний день вот что-то, конечно, чуть-чуть изменилось. Ну, во-первых, вот за неделю первый раз вывезли мусор. В магазине что-то чуть-чуть появилось. Хлеб черствый, ну и мука, ну, в общем, ну, чтоб с голоду не поумирали мы. Вот. И частники привезли вот во двор у нас молоко, сметану. Да, вот это мы берем, потому что в магазине молока нет. Ни молока, ни яиц, ничего нет. Транспорт, ну, пошел более-менее. Но вообще, как вспомню, 28 января страшно становится. Бедные люди шли под утро, приходили домой в 4-3 утра. Город же ведь большой, расстояние огромное, а транспорта вообще нет. Вот вообще никакого. И хоть ложись и помирай посредине улицы. Ходить очень тяжело. Снег не прочищен. Идешь по тропинке, если протоптана, то в рост человека не видно ничего. Куда идешь, тропинка закончилась. Пошел назад. Ну, то есть это какой-то ужас просто.
В Ростовской области 1, 2 и 3 февраля были освобождены из снежного плена несколько десятков населенных пунктов, и эта работа продолжается. Между тем, представители парламентской оппозиции, коммунисты и эсеры, представленные также и в Донском законодательном собрании, уже требуют отставки не только заместителя губернатора, курирующего сферу ЖКХ и отраслевого министра, а также мэра Ростова, но и самого губернатора Василия Голубева. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» хоккеист-вратарь Бернд Брюклер 2 сезона играл за нижегородскую команду «Торпеды», 1 сезон за новосибирскую «Сибирь». Свой российский опыт он описал в недавно вышедшей книге «Это Россия. Жизнь в КХЛ. Врачи, базы и миллионы миль в воздухе». С автором книги беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Бернд Брюклер родился в Австрии, учился в Америке в Висконсинском университете и играл там в студенческой хоккейной команде. Потом играл в других командах Америки, Европы, России. В составе австрийской сборной участвовал в 5 чемпионатах мира. Женат, 2 детей. На мой вопрос, как у него с русским языком, ответил.
Чуть-чуть говорю по-русски.
Но он все же попросил задавать вопросы по-английски. Чем отличаются такие понятия, как «команда» и «партнерство» в хоккее Европы, Америки и России?
Я вижу эту разницу не в зависимости от страны, а между хоккейными командами, студенческими, взрослыми и профессиональными. Для студентов важнее командный дух, а не стремление показать себя. Профессионалы больше склонны к эгоизму. Я играл в американской хоккейной лиге и могу сказать, что там каждый играет за себя, а не за команду. В России игра стала больше похожей на американскую, чем на европейскую. Например, в Финляндии игра больше командная, чем индивидуальная. Российский хоккей взял что-то от американского, что-то от европейского стиля. Это игра в команде против общего соперника, но в то же время игра каждого хоккеиста против конкурента внутри своей команды. Каждый старается сыграть красивее другого.
Если я вас правильно понял, российский хоккей ближе к американскому, чем к европейскому?
Не совсем так. Разница все же есть. И здесь важную роль играет размер хоккейного поля. В России, вопреки установившемуся мнению, хоккей не такой уж и силовой. Я вижу, что в континентальной хоккейной лиге игра с каждым годом становится все более оборонительной, а не наступательной, за исключением атакующей тройки. Но, повторяю, стиль игры во многом диктуется размером ринга. В Северной Америке хоккей более агрессивный, более силовой, а в России этого не так много.
Какие у вас были отношения с партнерами в нижегородской команде «Торпеда» и в новосибирской «Сибирь»? Были ли там у вас друзья, враги?
Я не помню, чтобы у меня лично были враги. Наверное, это потому, что я вратарь, а вратарь больше в стороне, больше один. Но у других иностранных игроков, с которыми я играл в российских командах, были сложные отношения с некоторыми русскими игроками. Была ревность. Видимо, некоторые местные хоккеисты считали, что иностранцы их оттесняют, занимают их место, зарабатывают их деньги. Но у меня были и нормальные отношения в командах. Я оставил в России много друзей. Ко мне там хорошо относились. И игроки, и болельщики. Я старался быть гостеприимным, пытался говорить по-русски. Это сейчас я его подзабыл. Но, думаю, у меня было много друзей и не так много врагов.
Сильно ли отличаются болельщики в России от болельщиков, скажем, в Финляндии или в Австрии?
Российские болельщики другие. Мне повезло, я играл в городах, где очень хорошие болельщики. У «Торпеда» на трибунах не было пустых мест, и у «Сибири» тоже. Болельщики этих команд всегда поддерживали своих, даже когда выступления были не совсем удачными. Но вообще в России болельщики скучнее, чем в Европе. Все сидят, большинство одеты в черное. Атмосфера не такая веселая и пестрая, как в США, и тем более в Европе, где болельщики приходят с барабанами, с трубами, в которые дудят, дурачатся, и не так уж серьезно относятся к игре. Есть среди болельщиков и девушки. Вообще у российских девушек хоккеист вызывает большой интерес. В их глазах хоккеист – человек популярный и хорошо обеспеченный. В баре и ресторане девушки всегда засматривались на нас.
Правда ли, что у вас были непростые отношения с одним из российских тренеров?
С тренером отношения были нормальные. В первый год я понял, что он любитель выпить. Мы сидели за столом, обедали всей командой, и он предложил мне алкоголь. Он сказал: «Я знаю, что ты не пьешь, но сегодня со мной можно». Он был плотного телосложения, рост 1,75 м, вес, наверное, более 100 кг. Он наливал себе в большой стакан виски с водкой, не разбавляя это ни льдом, ни содовой, и мне предложил то же самое. Я попробовал и понял, что если выпью, у меня будут большие проблемы. Я незаметно выплеснул остаток через плечо, а он думал, что я с ним пью, значит, уважаю. Но в какой-то момент он понял, что я хитрю, и ужасно разозлился. Это был единственный случай. А так у меня с ним и с другими тренерами были отличные отношения. Но опять же, у меня, как у вратаря, не было тесных отношений с тренерами. Я был достаточно независим. Если результат моей игры их удовлетворял, они были довольны.
В Америке люди, говорящие с русским акцентом, могут услышать: «Это вам не Россия, это Америка». А вам в России говорили: «Это вам не Америка» или «Это вам не Австрия, это Россия». То есть Россия – это нечто особенное, другое.
Да, поэтому в названии моей книги и есть слова «Это Россия». Мне много раз вместо объяснения говорили. Почему? Потому что это Россия. Ну, например, как только я приехал в Россию и захотел поесть, мне принесли салат и вермишель. Я стал искать соус, потому что никогда не ел спагетти без кетчупа или другого томатного соуса. Как можно съесть целую миску лапши без соуса? «У нас можно», — услышал я в ответ. «Это Россия». И я понял, что надо привыкать к другой жизни. Ничего, привык. Приспособился и жил без особых проблем.
Есть еще примеры?
Конечно, много. Мне помогал мой водитель Юра. Он знал все ходы и выходы и учил меня, как и что покупать на базаре, потому что в России гораздо меньше узаконенных правил, чем на Западе, начиная с автомобильного движения и заканчивая рестораном. Там огромная разница между рядовым жителем и VIP, то есть очень важной персоной. Это не так бросается в глаза в западном мире.
В вашей книге часто встречается критическое и ироническое отношение к некоторым аспектам жизни в России. Означает ли это, что вы своей книгой сказали России «гудбай» и захлопнули за собой дверь?
Для меня дверь открыта. Я получил великолепный опыт и очень рад, что побывал в России, что поработал там и встретил замечательных людей. А в книге я хотел поделиться своим опытом российской жизни, рассказать о тренировочных лагерях, базах, о спортивных врачах и лекарствах, о долгих перелетах и о самолетах, пилотируемых порой не очень опытными летчиками, о расчетах с игроками, когда деньги раздавали наличными в бумажных пакетах. В книге я просто хотел многое объяснить тем, кто собирается приехать с Запада в Россию поработать. Такой информации пока мало, если не считать книги канадского тренера по хоккею Дэвида Кинга, тренировавшего команду в Магнитогорске в 2007-2008 году и написавшего об этом. Больше никто не писал. Вот я и взялся. Конечно, кто-то на меня может обидеться за некоторые детали, но я писал правду о том, что было.
Собираетесь ли вы на Олимпийские игры в Сочи?
Я пытался поехать, но, к сожалению, австрийская команда меня не пригласила, так что я вряд ли поеду. Может быть, мне потом представится другой случай поехать в Россию в качестве туриста или поиграть в какой-нибудь команде, или я съезжу туда после того, как закончится моя хоккейная карьера. Я планирую поступить в университет, чтобы лучше изучить русский язык, который мне очень нравится.
Спасибо большое за интервью.
Да не за что. До свидания.
32-летний хоккеист-профессионал, вратарь Бернд Брюклер, написал книгу «Это Россия» с помощью спортивного журналиста из Финляндии, специализирующегося на хоккее, Ристо Пакаринена. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.